имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы с вами и вместе со всей Православной Церковью приблизились к Страстной Седмице. Великая Четыридесятница уже закончилась. И вступаем в определенное литургическое время года церковного, когда Святая Церковь призывает нас мысленно и молитвенно пережить еще раз для некоторых, а для некоторых впервые вот эти особенные дни в жизни Христа Спасителя. Вообще последние дни перед смертью — это, можно сказать, самые важные для души человека дни. Пройдет некоторое время, и у каждого из нас будет такая седмица, когда мы с вами начнем умирать. Дело болезненное, трудное, страшное, ответственное, но и очень благодарное. Потому что, как правило, человек, когда уже осознает, что он умирает и не хочет от этой проблемы как-то абстрагироваться, а наоборот, раскрывает свое сердце навстречу этому, то все ненужное отпадает. Человеку уже все равно, что о нем думают, как про него скажут, как он выглядит. И все, что его так в жизни бывало сильно волновало, отступает на второй план. И очень часто приходилось наблюдать, как человек в эти минуты становится много лучше, чем был до того. Как-то душа вся собирается, и человек начинает глубже молиться, и часто приобретает, ну, правильный взгляд на вещи. То есть как бы вот эта иерархия ценностей, она выстраивается часто именно так, как хотел бы это Господь. И этому, конечно, помогает вот это страдание, вот этот ужас перехода. Потому что действительно человек идет в неведомое. И, конечно, сердце его сжимается. Вот и всякие такие сжатия сердца оказываются духовно для человека полезны. Поэтому сам Господь, показывая нам истинный путь, Он не уклонился от этого крестного страдания. Не уклонился и от предательства, не уклонился от избиения, оплевания, издевательств, ни от чего. И в силу того, что много столетий назад пророки Израилевы сказали о том, что Мессия, Христос, будет въезжать в Иерусалим на молодом осле. Поэтому Христос дабы исполнилось пророчество, Тарль совершил этот въезд в Иерусалим на этом молодом осле. Весь Иерусалим вышел встречать. Все радовались. Каждый ожидал чего-то своего. Каждый ожидал радости, так как он ее воспринимал. Многие восклицали: «Осанна сыну Давидову!» То есть открыто вслух исповедовали его Христом. Потому что сын Давидов – это одно из названий Мессии. Потому что вообще на Востоке и в таком богатом языке, как древнееврейский, существовала традиция вот таких разных именований, которые, ну, частично, как всякий термин, отражали какую-то суть важного явления. Вот в частности, Мессию назвали сыном Давидом, потому что каждый иудей знал, что Мессию будет потомок царя Давида, Израиля. Но как каждый христианин знает, что антихрист будет происходить из колена Данова. А вот про Мессию знали, что так. Поэтому, восклицая сына Давидов, они исповедовали его Мессией. Просто каждый в это вкладывал что-то свое. А некоторые вообще ничего не вкладывали. Ну, например, дети. Участие в этой встрече Христа детей очень знаменательно. И всегда на иконе входа Господня в Иерусалим изображают детей. Одни сидят на ветках деревьев, другие бегут впереди этого осла, и дети первые закричали «Осанна!». Почему так случилось? То ли Господь как-то за чистоту их души кому-то из них открыл, а остальные бездумно это подхватили. То ли они узнали эту такую величественную и в то же время печальную картину, о которой рассказывал им отец, может быть, или дед, о том, как придет время и придет Избавитель, и вот он будет въезжать на молодом осле, а все будут кричать. И когда они увидели эту ситуацию, они стали восклицать. Но, конечно, не всем это было по душе. Многие бы хотели, чтобы они замолчали. Но всегда очень трудно унять детей. Особенно, когда они так вот возбуждены. Поэтому противники Христа, они обратились к Нему: «Скажи им, чтобы они замолчали». На что Христос сказал, что если они замолчат, то тогда возопьют камни. Для Бога, конечно, не составляет никакого труда так устроить, чтобы камни стали кричать «Осанна сыну Давидову, благословен гряды во имя Господне». И Тем не менее, Господь этого не стал делать, потому что те, кто на него был зол, на них, как на всякого человека, который зол, никакие аргументы они подействовать не могут. Каждый из нас тоже бывал, наверное, в жизни зол, а может быть и не раз. И никакие убеждения, никакие логические доказательства нашей собственной неправоты в таком состоянии на человека не действуют. Нужно как бы сперва успокоиться, потом как-то поразмыслить. Если человек в Бога верует, и помолиться, а уж потом что-то человек способен воспринимать. И чем же он так не понравился? Вот этим людям, которые замыслили его убить. Тем, что они его не принимали на дух. Все в нем их раздражало. Он им совершенно органично был неприятен. И этому было много причин. И причем самых разных. Потому что он все делал не так, как они привыкли считать правильным. И еще он им очень много сказал правды о них самих. И еще они ему очень завидовали. Нету слаще власти, как власти духовной. Когда человек приобретает над кем-то духовную власть, это очень упоительно. Это даже слаще, чем власть какая-то военная. Потому что эту власть очень просто можно прекратить. Передернул затвор и прошил его поперек живота. Вот и вся власть. А когда власть духовная, человек полностью порабощен. Вот они видели, что народ ускользает из их власти. Что народ начинает в него верить. Народ начинает за ним идти. Им это было ненавистно. Вот как некоторые люди даже до сих пор удивляются, не могут как-то понять, почему нужно было обязательно взорвать все храмы, уничтожить все монастыри. Так представьте, сколько тонн динамита на это ушло. Расстрелять там всех священников, самое безобидное сословие, которым по канонам даже нельзя себя защищать. То есть вот если он на тебя падает с пистолетом, нельзя достать пистолет и выстрелить первым. Почему? Ну, именно потому, что ненавистно все, что с ним связано. И все в нем не так и раздражает. Поэтому вот была сделана такая попытка вообще имя Христово стереть с лица земли. Ну, конечно, такие мысли человеку может внушать только дьявол. Он ненавистник, потому что всех людей, даже тех, которые его распяли, он, Христос, создал. Поэтому он, жалея их, что они дошли до такого состояния ожесточения, он молился за них. «Отче, прости им, не ведают, что творят». не ведают. Если бы они действительно ведали это. Но вот это видение от них отошло, потому что они были ослеплены злобой, ненавистью, которая коренилась, конечно, и в гордости, и в зависти, и в серебролюбии. Потому что власть, помимо, ну, того, что она тешит гордость человека, это же очень приятно. Пойди сюда. А теперь кругом пошел вон. Говорю человеку, и он приходит. Говорю, и он уходит. Хочу возьму, хочу отниму. А мы перед Богом совершенно равны. Это очень упоительно. Но всякая власть, она еще имеет одну ценность. Она есть еще источник богатства. Как только человек имеет какую-нибудь власть, ну, самую маленькую, то есть от его подписи зависит, выдадут тебе коробку кнопок со склада или нет. Вот такая маленькая власть. И уже эта власть может стать источником денег. Поэтому к власти стремятся не только люди, которые любят власть. К власти стремятся люди, которые и любят деньги. К власти стремятся и люди тщеславные. Потому что любой властитель может себя объявить, ну, кем угодно. Хочешь корифеем всех времен и народов, хочешь отцом всех народов, хочешь там, ну, кем хочешь. А вот в те времена, когда Христос пришел на землю, там вот римляне, которые покорили Иудею, они люди были прямолинейные, конкретные. Поэтому ничтоже сумняшися, каждый император объявлял себя, ну, просто Господом Богом, так скромно, жителем Олимпа. И все. И ставил свою статую в храме. И мало этого. Еще каждый верноподданный должен был еще кланяться и оказывать божественные почести идолу, изображению императора. И как это не было противно и смешно, это делали все подданные империи. Как совсем недавно, да и по-прежнему, вот эти идолы и на нашей стране стоят. Одно из воплощений Антихриста, вот этот Ульянов, везде показывает путь в ад. Так сказать, почти на каждой площади каждого города в ад. В ад. Пожалуй, сам он первый, а остальные все за ним. И так стоят. Более того, боятся люди даже снять. Вот как в Москве Дзержинского со Свердловым завалили, а этого не решились. А почему? Потому что те просто люди, а это сатанинская святыня. Вот сегодня с одной женщиной разговаривал, молодой. Она говорит, а я еще партбилет храню. А я говорю, вы не пробовали ножницами разрезать и в канализацию спустить? Да нет, он как-то меня не беспокоит. Не пробовал человек. И так вот эти идолы все стоят, но кое-кто еще, так сказать, что-то возлагает к ним и так далее. И какие-то чувства испытывают. Это чувство вполне религиозное. То, что с точки зрения материализма человек приходит к куску бетона или бронзы и кладет туда цветы. Извините, что это значит? Что это значит? Да это ничего не значит. Сплошная мистика. Значит, подразумевается, что эта статуя, она что-то чувствует, что ли? А что происходит? Происходит самое настоящее поклонение. Но кому? Вот этому как бы существу, который еще к тому же вечно живой. И еще всегда побеждающий. И потому что он верный. И так далее. То есть это чистые такие религиозные вещи. Потому что это никак не связано. Вот так вот в людях поворачивается. Иногда самым фантастическим образом. Люди вот совершают всякие ритуалы и считают, что их надо совершать. И они что-то чувствуют от этого. Переживают. Там крошут там куличи на могилу там. У одной я спросил, зачем? Она говорит, ну как, вот птички поклюют и полетят, и на небо, ну извини, ну редко, конечно, птица долетит до середины Днепра, вот, а дальше-то все, дальше птицы не летают, и вообще, так сказать, любой самолет летает гораздо выше птиц. А какое небо? Куда? Как это связано? Никак. Что происходит? Неужели это все как-то связано с тем загробным миром? Да нет. Это просто вот то, что и есть язычество. Да, есть Бог, конечно. Есть загробный мир. Есть откровение Божие. Есть заповеди. Есть Сын Божий, который пришел на землю как человек, сказал своим ученикам, я и Отец одно. То есть любой человек, познавший Христа, он познает этим самым и Отца Небесного. Потому что познать Отца Небесного непосредственно невозможно. Ибо Бога никто никогда нигде не видел. Можно еще добавить, что и видеть не мог. То, что Бог есть абсолютный и совершенный Дух. Поэтому единственный способ для человека познать Бога, это только через воплотившегося Иисуса Христа. Поэтому все люди, которые не видят во Христе Бога, но считают себя верующими, они веруют в какого-то другого Бога. Поэтому у всех людей Бог разный. Даже у тех, кто ходит в церковь. Потому что каждый человек на земле, это было и тогда, 2000 лет тому назад, когда Христос въезжал в Иерусалим, и сейчас. Каждый придерживается каких-то своих представлений. Ему удобно, которые дают возможность ему ну, в каком-то таком балансе содержать свою совесть, считать себя, ну если не самым лучшим, то и не самым плохим, и так далее, и так далее, и так далее. И каждый человек, конечно, и к христианству, и к любой другой религии каким-то образом приспосабливаются. Так приспосабливались и фарисеи. И вот пришел на землю Христос. Воплощенная истина. Который, конечно, знал, что ему надлежит умереть. И как каждому человеку, ему, конечно, умирать не хотелось, потому что это естественно. И вот он сталкивается с этими людьми, которые его не принимают. Почему они его не принимают? Потому что большинству людей, и им в том числе, никакая истина вообще не нужна. Дай человеку все, что он хочет, и он откажется от любой истины. Что, собственно, и случалось. А тут фарисеи увидели, что да, вот у них есть то, что они хотят. Ну, в какой-то степени. В абсолютно это, конечно, невозможно. И вот это все ускользает. А причина в нем. Скажи здесь. Вот человек приходит в храм. Ну, почему приходит? Ну, приходит, потому что он несчастный. Некоторые так и говорят. Батюшка, мне, говорит, в жизни не везет. В чем не везет? Пятый раз замуж выхожу, и все неудачно. А знаешь ли ты заповеди Божии? Оказывается, насчет непрелюбодействия знает. А тогда, а как же так? Ну а так вот, ты идешь всю жизнь против Бога, а потом хочешь, чтобы тебе там повезло, а от кого тебе может повезти? Как только от дьявола. А дьявол разве может человека наградить? Нет. Дьявол заманить, пообещать, да. А вот наградить никогда. Поэтому, как бы человек дьяволу верой, правдой не служил, все равно он не достигает того, что хочет, и то, что ему дьявол как бы манит, обещает и так далее. И так далее. Вот в этом-то все и дело. Поэтому и в церкви человек вместо того, чтобы принять истину, которая действительно во Христе, человек предпочитает найти какую-то такую нишу, лазейку. Вот я в храм буду ходить, а исповедоваться не буду. Вот я Евангелие прочел, а следовать ему не буду. Я вот там что-нибудь такое маленькое делаю, а вот это не буду, не могу. И делаю вид, что не замечаю. Но ведь Христа нельзя разделить. Что-то принять, что-то нет. Потому что если так, по частям, то это называется ересь. Вот. А хуже греха, чем ересь, ну и вообще нет. Потому что все остальное мелочь по сравнению с таким неправомыслием. Потому что вот это неправомыслие, оно человека уводит вообще в любую темень. Человек думает, что он Богу служит, Аллах Акбар кричит, а на самом деле он сатане служит. Там совершенно очевидно. Причем тут Аллах Акбар, когда... Но одна только кровь, слезы из цветущей страны оказалась помойка. Ну так же не может быть. Бог-то он творец, а не разрушитель. Тогда какой это Бог, в результате которого вот такие штуки получаются? А вот в голове не смыкается. Помрачение. Вот это помрачение, оно свойство каждому человеку. Потому что он грешен. Вот Христос пришел и принес с собой свет. И вот сегодня читали на литургии. Ходящий во свете, он не споткнется. А ходящий во тьме, он все время притыкается. Христос пришел для того, чтобы как бы вот во всем этом мраке нашей жизни высветить вот то пространство, в котором мы должны устремиться. И тогда выйдем на этот путь. Он единственный, он узкий, но он приводит ко Христу. Вот Христос въезжает на осле в Иерусалим, все радуются, а он печален. Потому что знает, что пройдет несколько дней, и эти же самые люди, которые сейчас вот веточками вербными махали, батюшка, меня покропите, батюшка, меня покропите. А буквально через 2 часа они вернутся, эти люди, к своей обычной жизни. Они будут жрать друг друга дома. Они будут завидовать. Они будут сквернословить. Они будут блудить. Они будут осуждать. Они будут водку пить. Они будут глумливо смеяться. Они будут презирать людей. Они будут перешагивать через них. И так далее, и так далее. Потому что помахать вербочкой — это и орангутанг может при известной тренировке. А вот потрудиться внутри своего сердца — это дело чисто человеческое. Поэтому Христос, въезжая в Иерусалим, был печален. Он знал, что эти люди его предадут, что убьют, что никто за него не заступится, ни одна душа, никто из толпы не выкрикнет: что вы делаете, остановитесь. Ни один. Наоборот, давай, кровь его на нас и на детях наших. Что, собственно, и случилось. 2000 лет Израиль мучается, и вот уже вроде землю получили, и продолжает мучиться, и нет покоя, так сказать, ни от арабов, ни, и вообще. Вот такая все каша. 2000 лет. Но ни один не скажет: нет, мы не правы, что мы распяли Мессию. Нет, все равно мы правы, мы самые лучшие, и так далее, а все вокруг плохие. Все. Какая энергия была затрачена? Вот какая энергия? Какую энергию нужно преодолеть, чтобы посреди государства, где живут 1000 лет другие люди, вдруг создать свое, ну, маленькое, но раздвинуть эти границы? Но это еще ерунда. Преодолеть там военную мощь сопротивления. Но даже возродить язык, на котором уже там 1500 лет никто не говорит, и стать на нем говорить и оживить его. Кто говорит на латыни? Кто говорит на древнегреческом? Никто. Кто говорит на древнеарабском? Нет, никто. Но этот язык из мертвого стал живым. Сколько нужно ума, энергии, целеустремленности и так далее, во что бы то ни стало. И это сделано. То есть, а сколько вообще в душе человека содержится мощи? А самого главного и самого простого — признать, что распяли Мессию. Очень трудно человеку признаваться в том, что он грешен. Это очень трудно. Очень трудно исправлять свою жизнь. Лучше как-то так, где-то посередке, чуть-чуть, лучше всего и проще лицемерить. Изображать из себя то, чем ты не являешься. Вот это самое такое, ну, удобное что. И это люди этому обучаются уже с 3 лет, когда начинают врать. До 3 лет обычно не врут. Ну, кто бывает пораньше. Но очень быстро понимают, что если ты соврал, то это очень бывает выгодно. Тебя там не накажут, или наоборот, что-нибудь дадут. Это очень удобно. Поэтому человек с детства, он воспитан в этой лжи, в лицемерии, все время в изображении из себя чего-то такого другого. И это очень въелось в каждого человека, живущего на земле. И, конечно, когда приходит Христос, он обличает человека. Даже тогда, когда молчит. Потому что он другой. Он совсем не такой. И человеку это делается неприятно. Что есть другие люди, есть чище, которые живут иначе. И от этого избавиться может двумя путями. Либо стать таким, как он, либо его куда-то деть. А лучше вообще убить и закопать. Вот это, собственно, и произошло. Поэтому, если мы хотим, чтобы наш приход в церковь, наша попытка жить по Евангелию, она увенчалась таким успехом, которого хватило бы для того, чтобы войти в вечную жизнь, то нам нужно постараться научиться не лукавить перед Богом и перед самим собой. Потому что Бога мы, к сожалению, не всегда чувствуем. Но мы должны верить в то, что где бы мы ни были, какими бы чувствами мы не были обуреваемы, ему про это известно. Хотя бы память об этом, она нас сумеет сохранить. В каком-то вот этом таком последовательном движении. Движение вот по тому пути, который он указал. Тогда действительно, и вот это наше церковное обучение, через богослужение, через переживание ежегодное вот этих событий, которые произошли ради каждого из нас. Ради того, чтобы наша душа на небо вознеслась к Богу, к Отцу Небесному. Там, где наш дом. Вот для этого Христос пришел. И не погибло, что значит, не оказалось бы отторгнуто от Него отсюда. Поэтому нам надо очень как-то глубоко понять и принять всем сердцем все, что с Ним происходило. Если у нас не возникнет с ним личных отношений со Христом, то значит мы ничему не научились. В этом вся загвоздка. Не в учении Христа дело. Учений много всяких, и в каждом из них какая-то доля истины содержится. А именно чисто практически. И это начинается с того, что человек имеет мужество и решимость делать то, что он просил и чему учил учеников. И вот если мы это, поверя ему, поверя этому слову, начнем это совершать, только тогда наша душа начнет изменяться. А если мы будем забывать о нем, о том, что он нас знает, о том, что он нас смотрит, мы всегда будем возвращаться, как в Евангелии замечательно сказано, лучше не скажешь, как пес на свою блевотину, мы всегда будем, как свинья, которая сколько не мой, она в свою любимую лужу обязательно придет. Потому что, привычно все. Родная теплая лужа, там, так сказать, со моей шкуры волосы плавают, вот, она воняет родным парфюмом, к которому я привык. Это все знакомое. А небесное, то ли да, то ли нет, дьявол всякие сомнения навевает, зачем такая трудная жизнь? Нельзя ли как-то вот так это все усреднить? К сожалению, нельзя. Конечно, каждый из нас подобится чего-то своего. Не каждый взойдет на крест настоящий. Ну, вообще, жизнь – это все равно несение креста. И, конечно, в этом кресте больше не кто-то нас мучает, хотя от людей мы тоже страдаем. Но это мучение находится внутри нас. Вот эти наши душевные болезни. От чего мы страдаем? Мы страдаем от жадности своей. Мы страдаем от блудности своей. Мы страдаем от сребролюбия. Мы страдаем от обжорства своего. От всего того, ну, больше всего, конечно, от зависти, которая всем свойственна. Вот у этого так, а у меня так, и мне надо так. А дьявол это постоянно эксплуатирует. Но есть возможность от этого спасения. Потому что через страсти дьявол нас тянет к одному. Это такое вот движение, называется соблазн. Но мы всегда можем позвать на помощь его, нашего спасителя. И попросить его, чтобы он нас спас. И он нас всегда спасет. И вот если бы мы всегда так делали, не забывали бы об этом, о спасителе, о том, что за нас кровь пролил, он для этого на землю пришел, то мы бы, конечно, сумели бы, не сами, но с его помощью, победить вот эти страсти. Это не значит, чтобы они бы исчезли. Сразу это не бывает. Но каждый раз мы бы одерживали над ней победу. Потому что труднее всего победить самого себя. Вот весь мир покорить, вообще на колени поставить, уничтожить, вообще все, это проще, чем самого себя. Но вот это и есть как раз искомая величина. К этому, собственно, Господь нас и зовет. Более того, не просто давай ты сам. Нет, Он еще сам готов нам в каждом моменте помогать. Поэтому вот мы вместе со всей церковью празднуем вот это событие. Такое антиномичное. С одной стороны, праздник, это встреча, действительно правдивые слова, действительно сын Давида. А с другой стороны, он готовится на смерть. Как и мы. После этого мы пришли в храм. Я думаю, это было видно и чувствовалось в атмосфере. Я думаю, каждый из нас это почувствовал. Мы испытали радость от этого праздника, от этого богослужения. Вот те чувства, которые вошли в наше сердце, они не похожи ни на что. Это что-то особенное. То, что мы переживаем только в церкви. Но дальше... Зачем Господь нам это дает? Чтобы укрепить нас в том, чтобы мы продолжали бороться с грехом в себе. Вот какой смысл этой радости. Не просто, так сказать, повеселились, вышли и вернулись к своим грехам. Нет, чтобы мы получили вот эту энергию божественную, чтобы мы умели с помощью ее преодолеть воюющий против нас грех.